Я верующая с детства. Родилась и выросла в христианской семье. Но Бога начала искать где-то лет с 15, всем сердцем, искренне, глубоко. А 18 лет задалась вопросом: «Господи, где же истина?» Я выросла в одном течении, где говорилось, что только это вера, правильная истина, что, собственно, бывает в каждой церкви. Каждый считает, что только он имеет истину. Но Бог есть истина. Христос сказал: «Я есть истина и путь». И вот этого пути я искала, хотя всю жизнь являлась христианкой. Мне сейчас 62 года. Так вот, дорогие мои, не думала я, не гадала, что когда приеду в Германию, и где Бог разрушит и низвергнет мой идол, профессию мою врачебную, что Господь дарует самое драгоценное души людей. Это самое драгоценное для Него. Почему? Потому что Он самую высокую цену заплатил за нас, за каждую душу, кровью Своей. И вот это самое драгоценное Господь подарил мне или поручил мне, и я благодарю за это Господа. Потому что за эти более чем 20 лет мне открылась панорама христианства. Бог вывел из одной конфессии, повел во все христианские конфессии. И с тех пор для меня существует только две категории христиан. Если уж так мы привыкли выражаться, конфессии или деноминации, если уж так говорить, то тогда только две конфессии. Это те, кто является христианами, является детьми Божьими, и те, кто называется детьми Божьими. Чувствуете разницу? Все. Все остальные для меня теперь исчезли. Я езжу по миру более 20 лет, встречаюсь с христианами разных конфессий и понимаю, и те, и другие, то есть являющиеся и называющиеся детьми Божьими, есть в любой конфессии. И ни конфессия, ни церковь не определяет нашей духовности и нас не спасает. Нас спасает нечто другое – наши глубокие личные отношения с Небесным Отцом. Вот этому я и хотела бы посвятить тему нашей встречи. Но прежде чем начать говорить, могу я обратиться к вам с одним вопросом, с одной просьбой? Вы согласитесь со мной сейчас, присоединившись к моей молитве, помолиться, прося, чтобы Господь благословил нас своим присутствием? Где Он присутствует, куда Он приходит, там всегда благословение. Поэтому я, как вот брат сейчас говорил, я никто здесь, я тоже никто. Знаете, Слово Божие не зря говорит: без меня не можете делать ничего. И действительно, без Господа мы не можем ничего. И каждый раз, хоть мне приходилось за эти годы стоять перед разными аудиториями, от 5, 7, 8 и 10 человек до нескольких тысяч, я каждый раз с трепетом говорю: «Господи, я ничего не могу дать этим душам, которые пришли, чтобы получить от Тебя пищу. Я никак не могу помочь этим израненным, быть может, больным сердцам, если Ты им не поможешь. Но Ты можешь сделать это только тогда, используя меня, если осветишь и очистишь эти уста. Потому что Бог святой, и Дух святой Дух». И святым он называется только потому, что не терпит ничего нечистого. С чего начал Бог, когда предстал перед Исаией? Пророком Божиим, мужем Божиим. Он конкретно указал на то, что сейчас является препятствием использовать этот сосуд на его уста. И Исаия не говорил, не кричал: «Господи, я грешный человек», как это часто бывает у нас, когда мы каемся. Нет, он знал конкретно, в чем он грешен. Если Дух Святой – истинный Святой Дух, не то, что мы понимаем или считаем Духом Святым, а вот эта третья личность живого Бога, она приходит, первое, что открывает глаза нам на наши грехи. Его, это Дух Святой Христос, Сын Божий, вторая личность живого Бога, так и характеризовал. И Он, придя, откроет глаза на наши грехи. Так вот, с этого и начинается. встреча человека со святым Богом и с Духом Святым. Исаия он указал конкретно уста. Поэтому, если Господь использует нас как сосуд, первое, с чего надо начинать и о чем умолять, о том, чтобы Он очистил и осветил наши уста. Почему? Исаия, помните, говорил, потому что я человек с нечистыми устами, а это говорил пророк. А уж тем более должны сказать мы. И дальше, и живу среди народа с нечистыми устами. Вот почему я каждый раз прошу собравшихся присоединиться ко мне с этой просьбой Господу. Очистить и осветить мои уста, употребив их так, как Он хочет. Вы согласны? Мы же все ждем благословения от Господа. Я вам ничего сама не могу дать, друзья. Ничего. Я очень часто прихожу совершенно пустая. Господь ложит на сердце. У меня нет никаких шпаргалок, никаких планов. Я их называю душепопечительскими беседами. Потому что душепопечитель. А просто прошу Господа вместе с собравшимися, чтобы Господь пришел и своим присутствием благословил нас. Мы согласны? Давайте это сделаем. Тихо присоединитесь к моей молитве в ваших сердцах. Дорогой Небесный Отец, да, мы сознаем, что без Тебя мы не можем ничего. Как ветви на лозе ничего не могут, в том числе плодоносить, принося виноградные грозды, так и мы не можем ничего, если не будем на Тебе, главной нашей лозе. Господь, я прошу во имя Твое, приди к нам сегодня. И благослови нас Твоим присутствием. Пройдись по рядам, склонись над каждой душой. Ты знаешь нужды, проблемы, слезы, печали, тревоги. Ты знаешь всю жизнь каждого и каждый, сидящий здесь. Боже, и только Ты можешь найти те слова, которые коснутся каждой души. Только Ты можешь дать ответ, который она ищет. Господь, Ты так индивидуально работаешь с каждой душой, и потому в одном услышанном каждый может найти ответ, если во всем этом будешь Ты. Я прошу во имя Твое Святое, освети мои уста, очисти, омой кровью Твоей Святой, коснись Твоей Святой Десницей, и заговори к нам так сегодня, как это можешь только Ты, наш Небесный Отец, через Духа Твоего Святого. Мы отдаем и себя, и это время в Твои добрые святые руки, нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо вам большое. Я вам сказала, что где-то в 15-18 лет я начала всем сердцем искать Господу, хотя родилась в христианской семье и, наверное, с 2 годиков или 3 годиков стояла на коленочках. Так молились папа и мама, так молились мы, дети. В эти годы, начала искания, я думала, что главное, что является главным в христианстве, что такое христианство, хождение в церковь по воскресеньям. То, что ты являешься членом церкви и посещаешь членские собрания, то, что ты принял водное крещение или другое крещение, как понимала тогда та конфессия, в которой я родилась, кого это интересует, я не буду касаться, это в книге «Путем искания», все можно прочитать. Что же составляет ценность и ядро истинного глубокого христианства? Почему говорю глубокого? Потому что, когда ездишь по миру, тогда явно бросается в глаза одно – поверхностность нашего христианства. Скажите, что это значит? Знаете, апостол Павел, обращаясь когда-то к коринфянам, тем, которые считали себя особо духовными, особо благословленными Богом, особо одаренными дарами, он говорит им странные, удивительные слова. «Братья, я не мог говорить с вами как духовными, как совершенными, но как с младенцами во Христе. Я не мог питать вас твердой пищей, Потому что вы до сих пор питаетесь молоком, молочком. Так вот, друзья, вот это поражает сейчас, когда ездишь по церквам. Духовное младенчество христиан, которое длится годами, десятилетиями, всю их христианскую жизнь. Слушаешь, когда беседуешь душепопечительски и думаешь, не верится, что этот человек 20 лет в христианстве. С чего он начал, в том он находится и сейчас. Я говорю это не унижая людей. Понимая вполне, что они не могут расти, если все время питаются только молочком. Каким молочком? А вот такими проповедями, которые говорят, Бог есть Бог любви, Он милосердный, Он милостливый, Он любит нас такими, какие мы есть, Он прощает нам наши грехи, что бы мы ни сделали, стоит только снова к Нему прийти, и Он все прощает. Все это так. Да и аминь. Но это, друзья, молочко. Представьте себе младенца, который родился. И все правильно. Мама сначала груди его прижимает, ребенок питается сначала материнским молоком, потом другим молоком, коровьим молоком, ну, до года. И то уже 6-8 месяцев мамы, правда, надо уже прикармливать ребенка. Потому что молока слишком мало. Здоровая, хорошая, прекрасная пища, но на определенное время. А потом нужна другая пища. Нужно и яйцо размешать ребенку, и соки дать, и мясо разжеванное или превращенное. То есть более твердо. Если маленький ребенок уже нуждается, то тем более нуждается взрослый человек. Точно так и духовно. Начальные вот эти истины, что есть Бог любви, милости, милосердия, что Он любит, прощает, терпит. Все так. Но тот же Бог любви, милости, терпения, милосердия, если внимательно читаешь Слово Божие, Он является и Богом-ревнителем. Что это значит? То есть Он не хочет нас делить с другим. Нет, мы должны принадлежать Ему всецело, всем сердцем. Он не терпит половинчатых сердец. Наполовину служащих Богу, наполовину миру и дьяволу. Он не хочет делить с сатаной, князя мира сего, нашу любовь к нему. Вы можете себе представить мужа, достойного, хорошего, который бы сказал своей жене, «Знаешь, дорогая моя, я согласен, половину времени проводи со мной, а половину с твоим любовником». Что мы скажем о таком муже? Скажем, ненормальный. Муж ревнует свою жену, если она делит его с другим. О Боге сказано, Он Бог-ревнитель. Но не только Бог-ревнитель. Он Бог справедливый, праведный. Что это нам, о чем это нам говорит? Это говорит о том, что Он любит грешника. Да, и аминь. Но при этом ненавидит грех. Иначе бы он не был справедливым и праведным, и святым. Итак, Бог-ревнитель. И еще Бог-огонь поедающий. Знаем мы такого Бога? Помните в Первоапостольской церкви, как он себя являл? Анании и Сапфире. Достаточно было одного раза солгать, и они пали бездыханными. Бог явил перед всеми свою святость. Я иногда думаю, а что, если бы Бог являл так себя сейчас в наших церквах современных? Сколько из нас остались бы живыми? Потому что мы спокойно обманываем, спокойно лицемерим, спокойно злословим, спокойно терпим клеветы, сплетни, наговоры, завидуем, ревнуем. Ревность и духовная бывает. И ничего не происходит. Почему? Разве Бог изменился? Нет. Это последнее время, трудное время, где Бог больше являет терпения и милости. Однако мы не можем этим играться. Мы не можем испытывать долготерпение Божие. Мы должны искать путей и познавать святость Божию. Вот почему, друзья, самое главное, что Господу сейчас нужно и в наши трудные последние дни, и в наше злое, растленное, разлагающееся во грехах время, Он все равно остается Богом святым, и Он все равно ищет того же близкого общения с нами, как это было раньше, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Итак, тема сегодняшней нашей беседы является место из послания к Колоссянам, 3 глава, 3 стих. Что здесь написано? Если начать с самого начала читать, с первого стиха, тогда мы прочитаем вот такое вступление. Итак, если вы воскресли со Христом, то есть оставили этот мир, подали руку Богу, и стали его детем, то, что нужно делать, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. И вот этот стих, который будет темой нашей дальнейшей беседы. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Вы знаете, вот эти слова – «Жизнь, сокрытая со Христом в Боге». Меня однажды эти слова привели в чувство и пробудили. Я очень люблю послание к Колоссянам. И вот особенно эту главу. Почему? Потому что дальше, начиная с 5 и ниже, да, дальше, до 17 и дальше стихах, есть наставления и призывы, которые так важно мне говорить, и часто приходится говорить с людьми в душопопечительских беседах. Потому что здесь описано, что нужно делать христианину самому, прежде чем Господь явит ему милость, выйдет навстречу и поможет победить грехи. Вот здесь написано: «Итак, умертвите земные члены ваши». А теперь отложите все, гнев, ярость, злобу, не говорите друг другу лжи и так далее. Вот почему эту главу я люблю. Очень многие христиане считают, они так научены. Знаете, не зря говорят, наставь юношу в юности его, и он не забудет этого до старости. Вот как нас наставляют в начале, мы это проносим потом через всю жизнь. И очень многие христиане наставлены таким образом. Все должен делать Бог. А мы можем сидеть, извините, образно, свесив ноги и, так сказать, ожидая, когда Бог изменит нас, очистит нас, убелит нас, даст победу над грехами, которые руководили нами. А здесь говорится, вы отложите, начните вы бороться, начните вы умерщвлять ваши грехи, начните вы что-то делать, а я приду вам на помощь. Вы читали когда-нибудь такие слова? «Ибо Царствие Божие усилием берется». Какое Царствие Божие? Там? Да. Но там не надо наших усилий. Вот там мы придем, чтобы отдыхать и радоваться, и благодарить Господа. Но есть другое Царствие Божие, о котором сказано: «Царствие Божие внутри вас». В чем? Мир, радость. Братья, помогайте мне. Праведность и так далее во Святом Духе. Так вот, чтобы этот мир, покой, радость, близость с Господом пребывали здесь, творя Царствие Божие внутри нас, нам нужно самим сначала что-то сделать. И вот здесь в Колоссянам описано, что мы должны сделать. Царство Божие внутри вас. И еще есть место Писания, где говорится: «Царство Божие внутри вас, и прилагающий усилия восхищает», то есть получает его внутри себя. Вот почему это послание к Колоссянам, начиная с 5 главы, это, знаете, палочка-выручалочка для меня, когда люди приходят, говорят: «Я 2-3 года, 5 лет молю, чтобы Господь меня избавил от похоти взгляда, от похоти очей, от похоти плоти, от нечистых мыслей, от жадности, от скупости. Я уже годы прошу, а Он меня не освобождает. Ну, причем как бы я? Бог мне не помогает». Вот тогда вот эта глава мне всегда является палочкой-выручалочкой. Я говорю, ну-ка, у тебя Библия есть? Не моя, я тебе свою не даю, Ханаде. Ну-ка, читай. Умертвите, отложите, свергните. Не Бог это будет делать. Это будешь делать ты, должен делать ты. А Бог помогает прилагающему усилия. И у людей открываются глаза. Говорит, а нам не так говорили. А нам сказали, что Бог, если я уверую, все мои проблемы Он разрешит. А я уверовала, они у меня еще больше стали. И люди разочаровываются. Нет, наставление с самого начала неправильно. Так вот, поэтому я любила эту главу. Но вы знаете, когда однажды, взяв, я снова ее перечитывала, вдруг раз и заклинила вот на этих словах. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Немножечко как-то трудно, да, для восприятия. Вот для меня было трудно. Я снова и снова... И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Сокрыта со Христом в Боге. Ой, что-то трудно. Признаюсь вам. Снова и снова читала. Что это? Жизнь сокрыта. Невольно вспомнили слова. И когда ты молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и молись. И Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно. Ага, сокрытое. Это что-то сокровенное. Это что-то, что происходит между тобой и Богом в уединении с Ним. Сокрытое со Христом. Сокрытое, сокровенное. Знаете, я не могла оторваться от этих стихов. И опять поднялись слова в сердце из Ветхого Завета, где говорится о бездна богатств и премудрости Божией. Кто познает ее? Есть такие слова. И вдруг я поняла, Господь ложит на сердце. Вот в этих словах, коротких словах, жизнь, сокрытая со Христом в Боге, есть вот эта бездна богатств и премудрости Божией. Господи, что это? Открой, откройся. И Господь начал говорить. И вот то, что Он мне полагал на сердце, открывая глубину этих нескольких слов, я хочу с вами поделиться. Вы хотите это узнать? Знаете, оказывается, христианство с этого и начинается. Оно начинается не с того, что вы покаялись. Это только первый крик ребенка, младенца родившегося. Я как врач когда-то, еще будучи студенткой, принимала роды. Я знаю, что это такое, когда вот жизнь на руках, у меня первая девочка выскользнула, я ее едва подхватила, в смазке такой была. Мне стало страшно. Но это только первый крик младенца. Наше покаяние – это только первый крик пришедшего в мир младенца. Мы думаем, я покаялся, я стал Детем Божиим. И да, и нет. Другое мнение – я встретился со Христом. Я дал Ему обет служить Ему доброй совести. В этот момент я родился, став членом Церкви Христовой. И да, и нет. Почему? А потому, друзья, что вода с нас грехов не смывает. В воду входит сухой грешник, а выходит мокрый грешник. Вот и вся разница. Грехи омывается источником, который течет со креста. Только кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Дальше я становлюсь членом церкви. Я начинаю нести какое-то служение, я доволен. Вот теперь я служу Господу. И да, и нет. Почему? С каким сердцем ты служишь Господу? Из каких уст идут другим наставления, вразумления, свидетельства? Из какого сердца? Из какого сосуда? Мы не можем дать другим больше того, чем имеем сами. Мы даем только то, чего достигли в Господе и с Господом. В тихом уединении с Ним. в том, что пережили лично с ним. Я не знаю вас, я вижу вас первый раз. Я не знаю, все ли вы верующие, из какого течения вы, какие у вас отношения с Богом, но могу только сказать, если вы хотите стать истинным детем Божьим, ищите вот этого жизни, сокрытой со Христом в Боге. Каким образом? Каким образом это искать? Вот то, что делает нас истинно детьми Божьими. Вот то, что делает нас настоящим свидетелем. Вот то, что дает нам силы пережить все испытания и искушения, пройти через трудности и скорби и устоять, все преодолевшие. Вот оно, друзья, это жизнь, сокрытая со Христом. Те отношения, что такое это вообще жизнь? Это более глубокая духовная жизнь. Намного более глубокая, чем жизнь среднего рядового христианина, который просто посещает церковь и является членом какой-то поместной общины. Это более глубокая жизнь. Это жизнь, представляющая собой отношение Дитя Божьего с Христом нашим Спасителем, с нашим другом, наставником. Она очень напоминает те отношения, которые были у Сына Божьего, Христа, с Его Небесным Отцом в то время, когда Он был на земле. А помните, какие это были отношения? Он говорил: «Я ничего не делаю, если Отец мне не скажет». Вот так Господь разъяснял мне. Я делюсь просто с вами. Я не проповедую вам. Ваше дело, принять или нет. Но Господь вот так открывал, что такое жизнь сокровенных, близких, интимно близких отношений Дитя Божьего и Его Спасителя. Вы знаете, я поудивлялась, и Господь напоминал, помнишь, сколько раз в Писании мы читаем о том, что Христос оставлял учеников, оставлял толпы людские, и что делал? Уединялся, уходил то на гору, то в пустыню, то в сад, то в уединенную комнату, то приходил к Лазарю, где любил быть, где ему предоставлялись такие возможности. Зачем уединялся? Чтобы почерпнуть силы, духовных сил на свое служение, на свое это тяжкое хождение на земле под градом камней. Кого? Самых, что ни на есть, благочестивых людей того времени. Он черпал силы в этом тесном уединении со своим небесным Отцом. Вот так Господь мне объяснил. Хочешь силы? Чувствуешь, что нуждаешься в сил? В них ищи, как я искал. А были ли такие дети Божии в Ветхом Завете? Были? Были. Помните Моисея? Скинию, стан, этот огромный многомиллионный израильский народ, которого он вел. Ой, сколько надо было мудрости. Моисей был назван кратчайшим человеком на земле, а сколько у него было врагов в собственном стане. И что он сделал? Он построил маленькую скинию вне стана. Да? Где что делал? Уединился с Богом. И где Бог говорил к нему, и где Бог наставлял его, и где Бог учил его мудрости вести за собой этот огромный народ. В Новом Завете это первое Иисус Христос, сам нуждающийся в постоянном уединении, сокровенном, близком с Небесным Отцом. Снова идем в Ветхий Завет. Сколько там было служителей? Сколько там тех, кого он предназначил для служения, в этом и уединении с Богом находили ответ? Вспомним Гедеона. Вспомните тот момент, когда он молол зерно, а сердце его вопияло: «Господи, где ты, Бог, и где чудеса, о котором рассказывали нам отцы наши?» Помните? Я не сомневаюсь, что он не кричал это, потому что враги, он боялся их. Он в скрытом месте молол. Но Бог слышит сердце Он слышит крик и вопль нашего сердца. Приходит и отвечает. И вы помните, как Бог заговорил с Гедеоном? Давайте вспомним Давида, который тоже мог уединяться. Давайте вспомним Исфирь, которая тоже могла уединяться, когда решалась судьба его народа. Снова идем в Новый Завет. Вы помните апостола Павла, когда в то время он еще назывался Саулом, а потом стал Павлом? Что произошло с ним? Вот что удивительно. Он, как только встретился со Христом, он начал искать уединение. Он сам так и говорит: «Я не пошел советоваться с плотью и кровью». «Павел, ты еще такой молодой, ты еще начинающий, пусть тебя наставят апостолы». Нет, он ушел и был 3 года с Господом наедине. И потом спокойно мог сказать: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Вы можете мне сказать: «Ну, Людмила, ну что ты рассказываешь нам о таких мужах Божьих?» Ну, ясно. Они призваны, они избраны были. Поэтому, разумеется, они искали. А мы простые, мы такие маленькие. Многие из нас не призваны к особому, великому служению. Мы все призваны. Как призваны? Быть светом и солью для этого мира. Мы все призваны. И не думайте, что такой близости искали только избранные, особые мужи Божьи. Давайте вспомним встречу Нафанаила с Христом. Нафанаил был абсолютно простой человек. Нафанаил не был потом ни учеником Христа, ни апостолом. Он просто был другом и знакомым кого? Андрея, Петра и Филиппа. Христос уже призвал за собой Андрея и Петра, и Филипп слушает. Идет и находит, написано, Нафанаила. Где находит? «Однажды в сердце ко мне Господь заговорил, и я услышала такие удивительные слова, обращенные ко мне: „Людмила, где твоя смоковница?“ Я не поняла. „Где твоя смоковница?“ Я снова взяла, прочитала это место, я поняла, кому говорится это, и думаю, интересно. Никогда я так раньше не обращала внимания. Что это значит? Филипп находит Нафанаила, Евангелие Иоанна, 1 глава, 45 стиха. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророках, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Ну, Нафанаил сказал ему: «Из Назарета? Может ли быть что-то доброе?» Вы понимаете, Назарет был город беглецов, всяких преступников и тому. Поэтому неудивительно, он говорит, что думает. Что первое ему пришло, это был, не был лицемерным человеком, Назарет. А может ли оттуда что-то доброе? Но Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри. Иисус». Итак, Нафанаил в ответ на эти слова «пойди и посмотри» встает и идет вместе с Филиппом, покинув эту смоковницу. Интересно, Филипп знал, где искать Нафанаила. Филипп знал, что у Нафанаила простого человека, простого, сейчас бы мы сказали, христианина, а тогда израильтянина, члена народа Божьего. Он, видимо, знал, что у Нафанаила было место, где он уединялся. Итак, и потому его пошел искать именно туда. Итак, встает Нафанаил, идет вслед за Филиппом, и вот Иисус видит, что он приближается к нему. И смотрите, что говорит. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». И интересно, Нафанаил оторопело остановился. Откуда он знает? Он меня видит первый раз. Почему он назвал меня человеком, в котором нет лукавства? Христос слышал те слова, которые Нафанаил сказал Филиппу: «Из Назарета что-то доброе, да не может быть оттуда». Видите, Христос знал и слышал эти слова. И то, что Христос о нем сказал, в нем нет лукавства. Что подумал, то и сказал. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И вот эти удивительные слова Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил прекрасно знал, что видеть можно тогда, когда приближаешься к смоковнице, а его никто не видел, пришел только Филипп. Он понял, он разговаривает с кем-то, который читал его мысли, слышал его слова, не видя и не слыша, и видел его в потаенном месте, где он уединялся с Мессией, взывал к Богу Израиля. Все, ему было. Он понял, это кто-то особенный. Это либо великий пророк, либо, как сказал Филипп, Мессия. И он в трепете и благоговении, обращая такие слова к Иисусу, Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты царь Израилев». Никто иной не мог видеть то, что, ну, никто не мог видеть. Ты, только Бог знает тайные мысли, сокровенные, и потому я теперь признаю, ты Сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь только потому, что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей?» Для Господа это было ничто. Он ведь читает нас, мы для него открытая книга. Он знает наши мысли, наши дела, наши поступки. Ты только от того поверил? Нафанаил, увидишь больше всего. И больше мы о Нафанаиле ничего не слышим, правда? Это был простой христианин. Мы считаем, что быть в близости, сокровенном таком общении с Господом, это удел только особых людей. Нет, это то, что хочет Бог иметь с каждым из нас. С большими и малыми, с проповедниками и только слушающими других. С каждым христианином, с каждым детем Божьим. Бог жаждет с нами вот таких личных, близких общений. В этом и есть, дорогие мои, христианство. Вот где оно начинается. Повторяю, не с покаяния, не с водного крещения, не с того, что мы становимся членами церквей, мы можем продолжать грешить, и мы также можем не иметь никаких близких отношений с Господом. Сколько христиан говорят: «Я уже годы христианин, я молюсь и молюсь, но у меня связь с Господом только односторонняя. Я ему говорю, изливаю свои нужды, свои проблемы, а он молчит». Мало того, очень часто я чувствую, что как будто свинцовый потолок надо мной, и моя молитва поднимается, ударяется и опускается снова на меня. Я ничего не понимаю, Бог со мной не говорит. В одной из книг, которая является второй книгой серии «Душа попечительства», «Когда плачет душа», отвечая на вопросы, мольбы и слезы многих христиан, которые звонят из разных стран мира, я отвечаю на этот вопрос. Почему Бог молчит? Почему мы не можем слышать Его голос? Почему мы к Нему вопием, но ответа не приходит? Почему мы в духовном тупике? Почему нет духовного роста? Почему Бог остается для нас Богом теории? Почему у нас нет тесного близкого контакта? Что за причины? Друзья, причин много, но я о них сейчас не буду говорить. Если хотите узнать, можете прочитать. Многие люди говорят: «Я столько лет христианин, но так и не научился слышать голос Божий. Но самое страшное, я уже 7, 10, 15, 20 лет христианин, мне хочется кричать от отчаяния. Я не знаю, для чего я живу». Я не знаю, для чего я пришел на землю. Я не знаю то место, которое определил для меня Господь. Я не знаю, к чему Он меня призвал. Страшно. А сколько таких христиан? Но это и не удивительно, потому что Господь открывает тайны свои боящимся Его, трепещущим перед именем Его. А мы этого не ищем. Мы считаем, мы стали детем Божьим, мы ходим в церковь по воскресеньям, порой даже не подозревая. Для нас христианство – это хобби воскресное. А потом мы живем всю жизнь так, как считаем нужным, не слыша ни голос Божий, не имея ни его водительства, ни его направляющую руку, ничего. Вот такое наше христианство. Теперь вы понимаете, почему я говорю? Младенчество. Мы, родившись во Христе годами, десятилетиями, остаемся младенцами. Потому что не идем на глубину. Потому что не ищем близости с Господом. Потому что не приближаемся с каждым годом к Нему ближе и ближе, а остаемся там, где мы родились. И наше христианство остается духовным младенчеством. Как неудивительно, именно коринфянам, которые считали себя особо духовными, не кому-то другому, Павел, апостол Павел говорит: «Я хотел бы, но вы младенцы во Христе». Друзья, мы тоже такие младенцы. Это не младенчество, это правильно, это хорошо, это естественно, но на какой-то определенный промежуток времени, но никак на всю нашу христианскую жизнь. Это кричащий, вопиющий недостаток. Если через 5, 7, 8, 10, 20 лет мы остаемся в том, с чего начали. Так не может быть, так не должно быть. Но повторяю, мы возрастаем возрастом духовным только в жизни, сокрытой со Христом в Боге. Только в жизни, где Христос становится нашим наставником, другом, учителем. Теперь вопрос, а как к этой жизни прийти? Что это такое? Что это значит? Как ее достичь? Чего она стоит, такая жизнь? Многого. Многого нам и нашему «я». Первое – это жизнь в Духе. Второе – это жизнь с всецелой отдачей себя Господу, без всяких условий и без всяких уклонений. Это жизнь чистая во Христе, в Духе. Еще условие. Если Господь нас начинает использовать, тогда это должна быть жизнь всецелой отдачи. Тогда у нас нет больше «я хочу» и только при этом условии. Да, Господи, но этого не должно быть. Вот я, пошли меня. Вот это должно руководить нами. Вот это должен Господь постоянно слышать от нас. Жизнь полного послушания и повиновения Господу. Что еще? Мы должны раз и навсегда решить не претендовать ни на какую честь, ни на какую славу, ни на какое воздаяние, отдавая все Господу, зная, что все, что мы можем дать, это не наше, это Господне. Поэтому и честь принадлежит Ему. Еще какое условие такой жизни? Есть еще. Мы должны согласиться никогда не оправдываться, не искать себе извинений, не пытаться объяснить другим людям, почему мы так идем. Мы должны смириться с мыслью, идти под ударами, под поношением, непониманием, быть злословимы, оклеветаны, спокойно относиться к сплетням. Если нет, если мы обижаемся, возмущаемся, пытаемся оправдаться, пытаемся доказать, что Все, что о нас говорят, это неправда. Господь не сможет нас использовать. Те, кто несет какое-то служение, они поймут меня. Потому что служение и жизнь с Господом и для Господа всегда имеет цену. И первое – это идти под ударами, под поношением, под быть непонятым, быть оклеветанным. Что только, если бы знали, обо мне не говорят. Иногда просто ради интереса, ради любопытства я захожу, задав Людмила Плет, и вываливается в интернете 20-25 страниц. Я читаю и думаю, это я? Что только люди не пишут. Кем только не называют. Вы знаете, есть всегда две крайности. Мы шарахаемся всегда из одной стороны в сторону другой. Вот это да. А я и не знала этого обо мне. Мало того, это я просто как пример. Я не знаю, что приходится братья-служители вам переносить, и женщины-служители. Я просто рассказываю о себе. Я приехала в Белоруссию однажды. Меня вызывают. Куда, думаете, на ковер? Сразу же, перед тем, как началось служение в церкви, большой церкви. И говорят, сестра, ну мы согласились вам дать слово на служении. Тогда тема была... Ах, не буду называть, а то поймут, кто будет слушать этот диск, о ком я говорю, не столь важно. Так вот, они говорят, вот мы рассуждали, дать вам слово или не дать слово. Ну, я могу так же уйти. А в чем дело? Да вот вы, оказывается, уже третий раз замужем. Да? Правда? У меня вот такие глаза. Я третий раз замужем? Да. Да? А за кем же я была замужем? Мне же самой интересно. Ну как? Вы вот, как вы в книге описываете путем искания, вот первый раз Генрих Плет. А потом-то вы же его, он что, он простой человек. А потом вы вышли замуж, оставили его, вышли замуж за офицера. А потом за полковника. Вот это да. Я говорю, да, а за кем я сейчас? Ну с этим полковником вроде было вместе. Братья и сестры. Понимаете, какие сказки? Я вытаскиваю фотографии моего дорогого, любимого, бесценного подарка Господа на этой земле. Мы с ним 37 лет живем. И говорю, вот он со мной, все тот же Генрих Плет. Сестра, так все это неправда. Я говорю, ну теперь судите сами. Поехала я в другой город, теперь уже Россия. Ко мне сестра подходит и говорит, сестра, вы не могли бы прийти ко мне домой и помолиться над телевизором? Я опять смотрю. А с какой стати? А мне сказали, что если вы помолитесь за телевизор, тогда его не грех смотреть. Вы знаете, таких случаев я могла бы рассказать вам, и не знаешь, смеяться или плакать. И это говорит никто иной. Это народ Божий рассказывает мне такие сказки. И действительно не знаешь, смеяться или плакать. Так вот, если ты живешь жизнью сокрытой со Христом в Боге, ты должен умереть для всех этих сплетен, наговоров, злословий. Просто умереть. Неудивительно, что перед этими словами, которые мы прочитали, и стоит. «Ибо вы умерли». Жизни, сокрытой со Христом в Боге, просто не может быть, если мы не умрем. Для чего? Для кого? Для нашего «я». Потому что только я возмущается, только я. Как это обо мне такое говорят? И начать оправдываться, доказываться, возмущаться, пытаться убедить, что это не так. Вы знаете, первое, что Господь сказал, забудь это и оставь это. Не оправдывайся, не доказывай, не возмущайся, молчи. Предоставь твою репутацию и твое имя в мои руки. Я сам буду заботиться об этом. Это и есть условие жизни, сокрытой со Христом в Боге, дорогие мои. Если наше «я» не умрет, а я скажу последним. Знаете, когда я писала книгу «Пробуждение начинается с меня», это был длинный промежуток времени, 3 года. 3 года я обливалась слезами в буквальном смысле эту книгу. Почему? потому что Господь говорил к моему сердцу тихо. Это были не пророчества, не откровения, не видения, нет, нет. Это был контакт Дитя Божьего, овцы, с ее пастырем. Так ведь написано. «Ибо овцы мои слышат голос мой». Господь говорит, вдруг раз мысль. Как-то ее этого не опишешь. Этого даже трудно объяснить, рассказать вам, как это происходит. Вдруг поднимается и... А? И пришел ответ. Так говорит пастырь со своим дитем. Так говорит наш небесный пастух со своей овцом. Вот так он тогда говорил со мной, друзья. И что он говорил? Он говорил, Людмила, вот эта книга, которая потрясла, покажи, христианский мир, это первая книга, пробуждение начинается с меня. Это стало нарицательным сейчас, повсюду, куда я не еду. Пробуждение должно начаться с каждого из нас. И вот Господь говорил, а Людмила, это ты хочешь отдать другим. Ты не понесешь это через страницы этой книги тысячам и сотням тысяч, может, миллионам. А как с этим выглядит у тебя? Лично у тебя. А это? Как с этим выглядит в твоей жизни? Женщины, знаете, с чего Бог начал со мной? Он начал потрясать меня тем, что первые вопросы задавал, как выглядит это в твоей жизни, как жены. Он на первое, на что положил мои отношения к моему мужу. Это мой самый драгоценный подарок от Господа. Это счастье мое в моей жизни. Бог не делает ошибок и плохого не дает. Я приехала, отказав многим к нему, и удивляюсь до сих пор. Ни один компьютер мира, ни одна вычислительная станция не могла соединить так двух совершенно разных, непохожих людей в одно целое, дополняя друг друга. Так вот, Господь первый на что показал, положил. Людмила, какая ты жена в свете слова моего, и каково твое отношение к твоему мужу? Вот с этого начал. Но потом прошелся по моему христианству и задавал снова и снова вопрос, как выглядит с этим у тебя, а с этим, а это, а то. Вы знаете, я схватилась за голову и буквально кричала, Господь, я больше не могу. Господь, ты вдохнуть, вздохнуть мне не даешь. Ты проходу мне не даешь. Господи, ты жестко и черстко мне. А Господь говорил, не ты ли просила у меня пробуждения? А теперь, когда я начал это делать в твоей жизни, в твоем сердце, ты говоришь, я больше не могу? Тогда оставь. Вот с чего начинает Господь. Вот они, личные отношения с Богом. Тебя никто не обвиняет. Слова Божии, обращенные к тебе, говорят к твоей совести. Ты рвешься, мечешься, ты готов вырваться, но не можешь. Слава Богу за эти 3 года, когда Господь медленно, но мелко молол мое «я», выросшее в профессиональной карьере и деятельности. Я этого даже не замечала. Если вы прочитаете «Путем исканий», там подробно я писала. Почему я вам сказала, что Господь в лепешку растоптал мое «я»? Иначе я никогда не могла стоять вот так перед залами. Это «я», оно бы обязательно подняло голову, через гордость задушило меня. Он растоптал это «я». Вот так работает Господь над нашими душами. И вот так он в сокровенной комнате учил меня жизни сокрытой со Христом в Боге. Вот когда я зациклилась в тот момент, вот оно, да, Господь уже начал. Еще тогда, когда я начала книгу «Пробуждение начинается с меня», и молол медленно, но мелко. Слава Господу за эти трудные моменты. Дорогие друзья, не бойтесь их, они трудные. Но когда они остаются позади, ты благодаришь Господа за это трудное время, в котором умирало твое «я». Итак, вот этот стих начинается словами «Ибо вы умерли». Только после такой смерти начинается жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Когда ты и Отец становятся одно целое, точно так, как Христос сказал «Я и Отец одно». Я ничего не делаю, прежде чем Отец не скажет мне сделать. Вот эта жизнь, сокрытая со Христом в Боге, лежит в основе глубокого истинного христианства. И тогда, друзья, когда мы потом свидетельствуем ли, говорим, рассказываем ли мы, авторитет Божий, авторитет Сына Божьего начинает проявляться в нас. И тогда его слова имеют силу, имеют вес. Ты говоришь просто. Никакой теологической подготовки. У меня никакого теологического образования нет. Господь сам учит в жизненной школе общение с христианами, в христианстве, которое основывается на жизни, сокрытой со Христом в Боге. И тогда твои слова приобретают особую силу и становятся тем словом, о котором написано: «Ибо Слово Божие острее обоюдоострого меча». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Сколько раз, выходя из собрания, я не могу выйти после наших встреч. Люди хватают тебе и плачу, говорят: «Откуда вы знаете мою жизнь?» Я вас первый раз вижу. Вы разложили по косточкам меня. Я не знала этого. Я-то не знала, но Бог-то знал. Если ты в соединении, как когда-то был Христос с Небесным Отцом, если ты в соединении со Христом, уже не ты говоришь, не твои уста произносят, а говорит тот, который тебя использует. И люди плачут, и люди не находят покоя. Вы знаете, после служений люди стоят, становятся в очередь, чтобы открыть свою жизнь, чтобы задать вопросы, чтобы излить свои печали, чтобы сказать: «Я устал от моего бессильного поверхностного христианства». Понимаете, почему есть смысл? Как бы это ни трудно, сначала умереть, а потом жить жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Стоит, друзья. Как мы поем в одном гимне: «Стоит смиряться, стоит бороться». С кем? Со своим «я», умерщвляя его. Стоит за это жизнь всю отдать. Вы знаете, теперь я всегда отвечаю, говорит: «А как вы так можете?» А я не знаю. Вы понимаете, вот такая жизнь, сокрытая со Христом в Боге, без того, что ты понимаешь, становится источником живых вод для других, без того, что ты это осознаешь. Она становится началом того, о чем Писание говорит. «Кто верует в меня?» Слушайте сейчас меня очень внимательно. В русской Библии сказано: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании», так я правильно цитирую, «из чрева потекут реки воды живой». Ну-ка давайте вдумаемся. Кто верует в меня, у того потекут. Почему реки воды живой или потоки живой воды? Потому что так сказано в Писании. Мы веруем? Веруем. В Писании вроде так сказано, сказано, а где потоки? Что-то тут не так. Что-то не совпадает и не сочетается. Ну что? В моем прежнем христианстве я верила. Я читала, что как сказано в Писании, но потоков-то не было. Друзья мои, для меня это место было непонятно до тех пор, пока я не поехала первый раз в Африку и пока не услышала, что в переводе чернокожего племени Зулу оно звучит вот как. И вот тогда я все поняла. Прислушайтесь. У них, если перевести с племени Зулу на русский язык, оно бы звучало так: «Кто верует в меня так, как сказано в Писании, у того только из чрева потекут реки воды живой». Все встало на свои места. Теперь мы понимаем, почему у нас не текут потоки живой воды. Потому что мы веруем вовсе не так, как сказано в Писании. Потому что мы веруем так, как как нас научили с самого начала, как догматика нашей конфессии нас учит, да? Как мы читаем в той или иной книге, а их ой, сколько много сейчас, когда-то мы каждую книгу, брат, правда, переписывали и читали цены, а сейчас они грудами лежат, кто во что горазд. Поэтому сейчас так важно читать то, что созидает внутреннего твоего человека. Так вот, дорогие мои, если мы живем жизнью, сокрытой со Христом в Боге, если сам Спаситель учит нас и вразумляет нас, как это когда-то учил и наставлял и вразумлял апостола Павла, тогда эти потоки, без того, что мы это даже понимаем, становятся естественным следствием такой жизни во Христе с Богом. Такая жизнь и потоки, истекающие из нее, становятся настолько естественными, что мы этого вообще не замечаем. Другие замечают. Мы чувствуем, это власть, данная от Бога. Это авторитет. Это слово звучит, становясь именно таким, как написано. Оно проникает до разделения душ. Люди не могут оставаться спокойными. Так. При слышании такого слова может быть только две реакции. Либо ожесточение, это всегда проще. Что на или он говорит? И нас поднимается сам сатана. Или смирение. Нейтральной реакции быть не может. Почему? Потому что вот эта жизнь дает вот эту власть, вот этот авторитет, который имел и Христос. Так вот, сам человек, он этого не замечает. Он не замечает это точно так же, как свое дыхание. Могу я вас спросить? Вы вообще, вот сейчас сидели мы все. Вы хватались за свою грудь? И дышу я или не дышу? О, не дышу. Ой, опять задышал. Такого же нет? Мы смеемся. Потому что дыхание – это такое естественное. О дыхании думает только человек, который болен каким-то заболеванием, связанным с органами дыхания. Я работала в кардиологии, в пульмонологии как терапевт. Люди умирали на руках в статусе астматическом, бронхиальной астмы. Вот такие люди, да, для них они только и следят за своим дыханием. Но это говорит о патологии, это болезнь. А нормальные, здоровые люди, они дышат и даже не замечают этого. Так вот, жизнь, сокрытая со Христом в Боге, становится источником тех потоков, которые текут к другим. А эти источники, они даже не замечают этого. Скажу, лично в моей жизни для меня самым большим благословением являлись те люди, которые даже не подозревали, что они были благословением для меня. Почему? Потому что им не надо было, как есть такое современное слово. Я в Германии 27 лет, и у меня старый русский язык. Без всяких словечек, которых я теперь и смысла-то не понимаю. Но вот услышала однажды, чего ты выкачиваешься, да? Вы знаете такое слово? Что ты из себя ставишь? Так вот, не надо из себя ставить. Не надо думать, как сказать, чтобы произвести впечатление, чтобы о тебе подумали, вот это да, вот это служить. Нет, ты остаешься самим собой. Но тот, кто в тебе, с кем ты имеешь сокровенное общение, он начинает в тебе жить и проявлять себя. Я не знаю, я смогла вам? Я не говорю высоко, я говорю, мне кажется, очень просто. Вы понимаете, что я хочу передать? Что открывает истинную сокровенную жизнь с Богом? Не вот эта вот попытка кем-то себя показать, а просто спокойная жизнь, естественная, когда она становится твоей жизнью. Не вымыслом, не фантазией, не то, что ты хочешь преподнести, чем хочешь впечатлить других, а просто ты живешь. И из тебя текут реки воды живой. Но при каком условии? Вот как раз то, о чем я вам сказала. Если веруем так, как сказано в Писании. А вот в этом сказанном как раз и есть нужна жизнь сокровенная с Богом, в близком общении с Ним. Когда Он тебя наставляет, вразумляет, учит, если нужно, обличает. И говорит, дитя, не так, назад. В каком тоне ты говорил? Какова была реакция твоя? Остановись, что ты делаешь? Ты кого прославляешь сейчас? Себя или меня? Вот она жизнь, друзья. Вот что определяет наше христианство. Вот что делает его живым, действенным, действующим на другие души. Когда-то я задавала Господу вопрос: Господь, что сделало тебя таким? Ясно, ты Бог. Бог во плоти. Ну что сделало тебя таким, что тысячелетия, столетия, тысячелетия души тянутся и тянутся к тебе? Вот здесь мы можем найти все, если только внимательно читаем. А если сами не находим, то вот в таком уединении с Богом Он нас направляет туда, что становится для нас ответом. И вот Господь мне показал, что... Помните, есть написано: «И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе». Помните? Да, брат, есть такое. Видите, вот что надо. Ну, Христос, ты единственный, который был на кресте. А при чем тут мы? Почему ты мне отвечаешь так? Ой, как хорошо, когда Христос объясняет. Вот эта сладость общения с Ним, ее ничем заменить невозможно. И если мы хоть раз вкусим вот эту сладость общения с Господом, мы никогда уже больше не удовлетворимся чем-то меньшим. Потому что ничто другое не будет нам давать нам то, что дает только вот это вот личное общение с Богом. И вот этот вопрос: Господи, что же это такое? Как я могу умереть? Как это понять? Ну ладно, ты был единственный Христос, другого нет. Ну как это? И Господь отвечает: я вознесен был на крест за ваши грехи. И когда умер, тогда сотни, тысячи, миллионы и миллиарды пошли за мною. Знаешь, что нужно тебе? Тебе нужно умереть на кресте для своего «я». Помните, в Римлянам как подробно об этом написано? Так вот, Христос сказал: Людмила, я вознесен был на крест за ваши грехи, а ты вознеси на крест твое «я». О! И тогда началась борьба, о которой я вам говорила, что «я» наше умирает последним. Друзья, о, как оно кричало! О, как оно извивалось! О, как оно вопияло о пощаде! Вы же знаете, что «я» тянет за собой плеяду грехов. Каких? Гордость, которую Бог ненавидит. И становится врагом тем, которые носят в себе гордость. Гордость, надмерие, высокомерие, тщеславие, обиды. Меня же обижают. Как мы можем? Меня обидели, меня унизили, со мной не считаются, мне так тяжело. Я все делаю, никакого воздаяния. А? Не так? Особенно мы, женщины, можем плакать и оплакивать себя и свою судьбу. Только не плач Иеремии, а оплакивание нашего «я». Господь говорит: думаешь, обиды – это что-то такое безобидное? Это ж не я обидела, меня обидели. Я ненавижу. Это «я» твое оплакивает себя. Итак, обиды – критика других, унижение других, превозношение над другими, тщеславие, честолюбие, самолюбие. А? Видите, какой хвост? Поэтому-то за этим «я» сатана может скрываться. И Господь говорит: возьми его за шиворот, влеки на крест. А оно упирается, а оно вопит, а оно кричит. Влеки его на крест и распинай его там каждый день. Поэтому я вам сказала, «я» умирает последним. И гордость с ней тоже. Но без этого мы не можем стать источником тех потоков, которые оживляют потом другие души. Чуть Господь благословит тебя, употребив уста. О, наше «я» растет. Меня Бог уже употребляет. Он уже может меня использовать. Поэтому-то Бог и не может нас так много, а Он редко кого может использовать. Потому что знает, это погубит нас. Итак, вознеси на крест свое «я». Тогда люди потекут к тебе. Тогда люди будут искать общение с тобой. Тогда люди будут чувствовать, что это уже не ты говоришь, а я говорю. Ах, Людмила, если бы ты знал, как я хотел бы использовать вас, но не могу. Вот я с вами поделилась, как работал Господь с моей душой. И как Он хочет работать с каждым из вас. Ах, эта тема. Жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Но я думаю, вы поняли. Здесь начинается, здесь продолжается. И в этой жизни должно и закончиться наше христианство. И тогда нам не надо будет плакать. Ах, меня обидели, ах, меня не поняли, ах, меня злословят. Не надо будет оплакивать. Мы будем знать, ученик не больше учителя своего. Разве его не гнали? Разве его не злословили? Разве его не побивали камнями? Разве, помните, когда попыты хотели уже побить его камнями, что Христос сказал спокойно? Много добрых дел совершил я среди вас. За какое из них хотите побить меня камнями? Помните? Так и мы. Это должно быть нормой нашей жизни. Это не должно нас печалить. Это значит, мы на верном пути. Это значит, мы идем за тем, кто является спасителем нашим душ. Мы являемся детем того, кто однажды скажет: подвигом добрым ты подвязался, войди в радость Господина твоего. Били меня, будут бить и вас. Разве Христос нам обещал легких путей? Нет. Разве Он не сказал: тесные врата и узок путь? Все хорошо, все на своем месте. Разве Писание не говорит: горе вам, если о вас будут все говорить хорошо и хорошо? Нет, это участь истинного Дитя Божьего. Это часть, которую мы должны разделить с Господом. Это судьба, за которую мы должны благодарить Господа. Поэтому, когда приходят и говорят: ой, мне так тяжело, ну поделись, как ты несешь? А это норма моей жизни. Это нормальная жизнь христианина, и не надо плакать. Больше сознание, что ты с тем, кого так же злословили, что только о нем не говорили, что только не говорили на тех, которые следовал его путем, на того же апостола Павла. И теперь, заканчивая эту тему, я хочу просто сказать вам, что многие спрашивают, как к этой жизни подойти? Жизни, сокрытой со Христом в Боге. Как к ней подойти? Это что, путь постепенного возрастания в благодати? Или что-то, что ты переживаешь и тебя в корне меняет? Да, чаще второе. Вы спросите, а почему? Ну, просто примеры. Некоторые примеры из Ветхого Завета, людей, переживших это, подводят к такому выводу. Давайте вспомним Иакова, сына Исаака. Помните, это Ветхий Завет сейчас, помните этот момент, когда он вместе с матерью своей Ревеккой крадет первородство у своего брата Исава. Он вынужден бежать, правда? По совету матери, в страну ее предков, ее родственников, Лавана. Он бежит. И что переживает в пустыне? Встречу с Господом, первую встречу. Он ложится, камень под голову, и видит сон, видит эту лестницу, да? Я правильно рассказываю? И Господь является ему и говорит, что он избранный для особого служения, что он станет одним из патриархов народа израильского. О, встреча с Господом, близость с Господом. Но она более касается его чувств, его эмоций, его «я». Он просыпается, идет в страну, куда указала ему мать, встречается с Лаваном. Это история с Рахилью, потом с Лией, потом их наложницы, которые тоже становятся его женами, или правильно сказать, наложницами. Дети один за другим, стада. Вот смотрите, первая встреча с Господом, с Богом и с жизнью в той стране, куда его направила мать. Он может возмущаться еще. Помните, когда Лаван обманул его, дав вместо Рахиль Лию? Он может обижаться, он может возмущаться, он может требовать, он может, как это так? Итак, это первая встреча с Господом. Его окрылило, придало ему сил, мужества, уверенности, что он избран, будет с ним Бог, но мало изменило. Да? И вот он теперь уже выходит из этой страны и идет, возвращаясь. И навстречу идет ему кто? Исаав, который все эти годы, 20 лет, горел местью, желая отомстить за то, что он лишил его первородства. И вот мы читаем о другой встрече, о второй встрече его с Господом. Он теперь понимает. Тогда он убегал от Исава. А теперь Исав идет ему навстречу. Смертельный враг, хотя и брат родной. И теперь ему не по себе. Теперь он несет ответственность не только за себя. У него столько детей, у него жены, у него скот, у него слуги. Что будет с ними? И вот это чувство ответственности лишает его покоя, оставляет всех их на одном берегу реки или ручья, переходит на другой. Как это место называется? Кажется, Пенуэла, да? Пенуэла. Да? И что? Что с ним происходит на другом берегу? Он борется с Богом. К нему Бог приходит в виде ангела. Ангел Господень. Многие считают, что это был Бог. Приходит и борется Иаков с ним. Что говоря при этом? «Я не оставлю тебя, пока не благословишь меня». Какого благословения он хотел? Чего он ждал? Что он вымаливал и выпрашивал, и вытребовал у Бога? Он знал, если сейчас Бог с ним не пойдет дальше, встреча с Исавом закончится для него чем? Смертью. А что потом? А что будет с его детьми? А как исполнится обетование Божие, которое он получил при первой встрече, что он станет патриархом? И он говорит, я не оставлю тебя. Я не оставлю, пока ты не благословишь меня. В чем состояло это благословение? А ну-ка давайте проследим. И касается ангел Господень, Бог его бедра. Почему бедра? Вы знаете, когда я была в Израиле, мне служители иудейской веры и из синагог сказали интересные слова. Теперь я эти слова ношу и думаю, да, это и есть объяснение. Они мне сказали, ваша беда европейцев, христиан, в том, что вы слишком по-европейски толкуете Библию. Мы, евреи, хорошо понимаем, что говорит конкретное местописание, конкретное описание того или иного случая. Вы же толкуете слишком по-европейски. Отсюда и многие ваши заблуждения. Так вот, и эта история с Иаковом, его встреча с Богом, евреи понимают прекрасно. Обращали вы внимание, что многие еврейские имена имеют значение? Что значило имя Иаков? Обманщик, лжец. Вот его настоящее имя. Интересно, вот Господь влагал в сердца родителей имена, которые давались рождающимся детям, зная наперед судьбу этого ребенка. Вот он, что значит народ израильский. Даже имена потом соответствовали. Первое – это как твое имя? Так, это с этого первое. Иаков. То есть Иаков, он-то узнал, что значило его имя. Иаков, отныне имя твое Израиль. И с тех пор народ Божий носит имя Израиль. Израиля, израильский народ. Итак, момент встречи с Богом нас меняет. Меняет нашу сущность, нашу натуру, нашего плотского человека. Момент близкой встречи с Господом. Меняется наше имя, духовное пред Богом. Иаков, лжец, обманщик, становится избранным Израилем. Что еще? Касается бедра. А бедро – это наше, бедра – это наша основа. Мы на них стоим. Мы принимаем вертикальное положение. Духовное – это наше «я». На нем стоим мы в нашем христианстве. И попробуй его тронь. Мы тогда покажем, что мы из себя представляем. Попробуй меня обить. Попробуй меня унизь. Тогда вы увидите мое христианство по моим реакциям. Так вот, с чего Бог начинает. Касается бедра. И что? С этого момента Иаков, Израиль, становится инвалидом. По плоти, но крепким духовно. И что еще? Меняется его натура. Теперь утром идет навстречу Исаву уже совершенно другой человек. Почему я это говорю? Он 7 раз на пути к Исаву падает ниц. А это значило глубочайшее смирение. Я раб твой, я никто, я ничто перед тобой. Вот они, дети, вот мои жены, они рабы твои. И Исав больше не узнает своего брата. Вот что нам нужно. Вот почему наше «я» должно быть сломлено. Только тогда христиане, видящие нас, увидят в нас детей, истинно детей Божьих. Увидят новую тварь во Христе. Вот почему мне Господь говорил: умри для себя, распни. Давай за шиворот и на крест его. И тогда потянутся люди к нам. Итак, этим примером я хочу сказать, что обычно человек вступает в эти близкие отношения с Господом и начинает жизнь, сокрытую со Христом, в Боге путем кризиса в своей жизни. Путем кризиса. У Иакова это был кризис в его жизни, во всех отношениях. И с тех пор мы видим другого Иакова. Помните, когда произошла эта страшная история с Диной? Когда они были в другой стране, да? Помните, да? И когда Рувим и его эти... Мы покажем. Что он сказал? Иаков потом, узнав, что вы сделали, дети мои. В совет этот не войдет, душа моя. Это был другой человек. Он иначе мыслил, он иначе реагировал, он иначе поступал. После этой встречи, после этого кризиса мы видим совершенно другого человека. Ветхий Завет. Мы можем найти такой пример в Новом Завете? Можем. Савл и Павел. Идет в ревности человеческой Савл. По закону непорочный. Так он о себе сказал. Встречается с Господом. Это тоже был кризис в его жизни. Слышит направленные к нему слова. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Как часто мы можем, как Савл, в ревности своей делать что-то, и многое причем для Бога, но без Бога. Сколько сейчас активности, деятельности проявляется для Бога, но без Бога. Мы направляемся своими представлениями, своими желаниями действовать для Бога, а Бог еще не поработал в нашем собственном сердце. И потому мы многое делаем для Бога, да, и аминь, но без Бога. Ой, если бы мы руководились, каждый шаг нас руководствовался Богом, многое бы выглядело иначе, и многое бы наша бы ревность по Боге выглядела бы иначе, принося другие плоды. И вот и здесь Савел идет в ревности по Боге, но без Бога. И встречается с Богом, но уже в лице Спасителя, Мессии. И что происходит? Падает ниц. Я его. Склоняется пред Богом. Слепнет. Потом Господь возвращается ему зрение, говоря: «Пойди, скажи, ты мой сосуд, который много еще пострадает за меня». И с этого дня, с этого момента, с этого переживания, с этой минуты кризис...
Савл становится Павлом.
Тот, кто много пострадал за Христа. Тот, кто мог сказать: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Тот, кто мог сказать: «Я больше всех их, вас, апостолов, потрудился для Христа». И тот, кто мог при этом же в смирении сказать: «Из грешников я первый, потому что гнал церковь». Вы теперь соглашаетесь, что кризис обычно, но кризис наступает обычно у тех, кто ищет Бога, кто хочет служить Ему. Не тот, кто просто проводит поверхностное, расслабленное христианство, для кого христианство является просто хобби для воскресения. Условия вот нахождения такой жизни, сокрытой со Христом, Боги, это жизнь с всецелой отдачей себя Богу, с распятием своего «я». Перестать оплакивать себя, когда тебя бьют. Это все условия, дорогие друзья. Жизнь без остатка, отданная Господу. Жизнь, проходящая в такой молитве и в таком искании Бога, которое соответствует вот этим словам: «Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете». Еще этим словам: ищите или найдете, но только при одном условии: если взыщете всем сердцем. Всем сердцем. Вот это секрет, дорогие мои. Мы такие половинчатые. Мы такие непостоянные. Вы знаете, служение душепопечительства особенно открывает глаза, насколько половинчато наше христианство. Я с этого практически начала. Мы служим и миру, и Богу. Мы вроде бы не в мире, но мир в нас. Трагедия современного христианства – это лояльный, либеральный подход к греху и к мирскому образу жизни. Вот эту половинчатость Бог ненавидит. И потому мы такие, какие мы есть. И потому христианство наше выглядит так, как оно выглядит. Потому что мы служим Господу не всем сердцем. А это и есть главное условие жизни, сокрытой со Христом в Боге. Хотите ее? Этого не надо бояться. Это выглядит так страшно. Но когда мы вкусим вот эту сладость, о которой я уже упоминала, вы знаете, нас ничего больше другого не сможет удовлетворить. Пробуждение, то есть пробуждение от духовного сна, от этой летаргии, в которой мы находимся, выход из этого бессильного, беспомощного, без, я не знаю, какие еще слова подобрать, христианство, оно принесет нам такую радость. Оно принесет нам личное духовное пробуждение, в котором каждый из нас нуждается. А переживя это личное духовное пробуждение, встречу с живым Богом, научившись быть послушным, не только слышать и слушать, но и слушаться, даст нам ту радость, которую рядовое, поверхностное, неглубокое поверхностное христианство просто дать не может. Знаете, если мы переживем такое личное духовное пробуждение, тогда мы никогда уже больше не удовлетворимся чем-то меньшим. А если мы удовлетворяемся чем-то меньшим, то это говорит только о том, что мы никогда еще не пережили духовного пробуждения и истинной встречи с Богом, и не познали жизни, сокрытой со Христом в Боге. Хотите ее? Хотите ее? Смогла я вас, какое бы слово выбрать, возьму, заразить? Но не болезнью, не инфекцией какой-нибудь, А вот это, вот этим желанием, вот этим стремлением, уж если жить, то жить так. Знаете, в молодости у меня был очень любимый псалм. Я его так любила. Я писала это в книге «Путем исканий». Он называется «Я не хочу полуверы, я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений». Брат, это, я думаю, это песня наших годов, молодежи 70-х, 70-х. Знаете вы ее? «Если любить, то всецело».
Если отдаться навеки,
так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. И заканчивается этот псалм. Я его так любила. Я думаю, я не хочу, видите, что я? Это было избрание Божие. Душа моя кричала к Богу с 18 лет: «Господь, я не смогу всю жизнь лицемерить. Да лучше я в мире». В 24 года сказала: «Я ухожу в мир. Господи, я не смогу фарисейкой быть всю жизнь, ну годы, ну 10 лет. Я не смогу всю жизнь, не хочу». Этот псалм заканчивается словами: «Пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели». Вот это искание Бог вложил в мою жизнь. Я тут ни при чем. Мне многие говорят: «Какая вы сильная женщина». Я улыбаюсь и говорю: «Вы так говорите только потому, что вы не видите меня в минуты слабости». Людмила, они есть эти минуты? О, конечно! Потому что я же такой же человек, как и вы. Ну нет, мы когда смотрим, вы горите, вы. Я говорю: «Ах, оставьте, это Господь горит. Каждый из вас может таким быть. Да я бы хотела вот чего вот? Не хочешь умереть для себя? Не хочешь пригвоздить на кресте свое «я»? Вот она причина, почему ты не горишь. Почему источники из тебя? Почему потоки не льются? Уж если гореть, так гореть, сгорая. Уж если любить, так всецело, всем сердцем. Господь ненавидит половинчатость. Он каждого из нас любит. Что ты, я, что ты, брат и сестра. То же самое, мы все дети Божии. Отличает нас только одно. Всецело или не всецело? Половинчатым или всем сердцем мы служим Господа? Распяли мы на кресте наше «я» или лелеем еще его, жалеем и кахаем и оплакиваем его? Вот и вся разница. Ну а что ж ты делаешь, когда у тебя минуты слабости? А я отключаю все 4 телефона, они звонят вон со всех стран мира. А дальше? Потому что я чувствую, я не имею морального права молиться с другими людьми. Я сама ослабела. Я такой же, как и вы, человек. Давид, кого Бог назвал мужем по сердцу Божьему, разве он не слабел? Моисей. Один раз, но этого хватило. Другие мужи Божьи, разве не было у них минут слабости? Что нам из себя кого-то показывать? Мы люди, мы во плоти. Для того, чтобы мы были сильны, нам надо постоянно держаться того, кто является источником сил. Нам надо жить сокровенной жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Вот и все. И тогда ты всегда будешь силен. Но это не значит, что ты не сможешь порой ослабевать, уставать, изнемогать. Уж если Христос изнемогал и уставал, если Он мог однажды сказать: «Сила вышла из меня». На что ученики сказали: «Эй, как это так? Ты Бог?» А Христос сказал однажды: «Сила вышла из меня». В тот момент, когда к нему прикоснулась женщина с верой, что получит исцеление. Все, что другие его там касались, стеснили, это его не уменьшало силы. А вот женщина коснулась. Ученики говорят: «Как так?» Он говорит: «Сила вышла из меня». Когда я однажды плакала в изнеможении, приехав с поездки: «Господи, я больше не могу, я так устала». Если бы знали, самое тяжелое поле деятельности – это человеческие души. И самое благословенное поле деятельности – это человеческие души. Так вот, когда я так говорила: «Господи, почему я изнемогаю?» Господь говорит: «Я изнемогал, Бог во плоти, что ж ты удивляешься?» А теперь телефоны отключены, утихни, останься, приди к источнику сил. И снова наполнись этой силой. Вставай и иди дальше.
Вот это Господь, вот так Он говорит, когда мы имеем жизнь, сокрытую со Христом. И так Он становится нам источником сил. И Он не доводит нас до изнеможения. Он дает и силу, как написано, чтобы мы могли перенести все. Если то, чему мы себя отдаем, угодно Ему, тогда, друзья, являясь источником неиссякаемым сил, Он дает, дает и дает нам сил. И можем сказать, как апостол Павел, уже не я живу, а живет во мне Христос. И тогда наше христианство не будет лишь красивым словом. И тогда наше христианство не будет нас позорить. Сколько мерзких людей говорят, что толку стать христианином? Да что вы живете, что мы живем? Только что вы ходите в воскресенье. Друзья, вот почему Слово Божие нам говорит, что мы часто можем быть проклятием для мира, даже не подозревая этого. Мы можем отталкивать людей от Христа, а не привлекать нашу жизнь. Ведь мы должны быть письмом Христовым, всеми читаемым и узнаваемым. Люди должны нас, не зная, кто мы, читать наши реакции, наши слова, наш тон, нашу готовность помочь и выйти навстречу. Вот оно, письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. Если мы станем такими письмами, мы станем солью и светом, которыми должны быть призваны. Ищите этой жизни. Вы никогда не пожалеете. Вкусив ее, вы будете держаться за нее и делать все возможное, чтобы вас ничто не разделяло с Богом, чтобы между Богом и вами никогда не вставала преграда греха. Это первое и главное, что разделяет нас с Богом. Тогда вы станете источником живых вод. Тогда вы станете потоками этими, текущими в жизнь вечную. Тогда люди будут приходить, склоняться и пить из вас, пить, пить и пить. Теперь вы поняли, почему, когда я вот эти слова нашла в сердце внутри, или, как говорится, задумалась над ними, внутри прозвучало. Вот оно, бездна богатств и премудрости Божией. А всего-то пара слов. Жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Вот она какова. Пойдем? Давайте пойдем. Я не хотела вас заразить плохим, я хотела заразить. Это не то слово, но я медик, иногда ничего другого не нахожу лучшего, по-хорошему. Чтобы вы вышли отсюда окрыленные, с желанием начать новую жизнь, превратиться из обманщиков. Мы же можем жить в самообмане всю нашу христианскую жизнь, правда? Превратились Иаковы в Израиле, духовно, конечно, Савлы в Павлов. И пошли, уже не словами, а жизнью своею, проповедуя Господа тем, кто давным-давно уже Его ищет, вопиет к Нему, но не видит тех, в которых бы отображался Христос со всей своей святостью, чистотой, любовью и. Пойдем за ним. Спасибо вам. Я очень хотела бы передать слово для прощальной молитвы кому-нибудь из братьев, у кого на сердце помолиться. Спасибо вам за ваши внимательные глаза, потому что в них отражалось то, что придавало силы. За ваши открытые сердца еще больше. Но еще больше благодарю Господа уже заранее. За тех, кто выйдет отсюда, не для того, чтобы окунуться в суету, заботы, эти бесконечные дела, а за тех, которые выйдет отсюда, задумавшись, в мыслях, в сердце обратившись к Господу с одной нуждой. Господь, я тоже хочу эту жизнь. Я тоже хочу эту жизнь. Я устал от своего христианства, которое не приносит удовлетворения ни мне, ни тебе, Господь. Начни эту жизнь, сокрытую со Христом. Со Христом в Боге, во мне.
Я умоляю тебя и не оставлю тебя, пока не благословишь меня.